есть необычная деноминация у нас в Америке. Это пятидесятническая церковь, в которой берут в руки змей. Вы слышали о пятидесятниках, которые берут в руки змей? Да, они приносят змеи, они берут их в руки, и они говорят на языках. И если вы спросите, зачем они такие глупости делают, то можно открыть Евангелие от Марка, 16 глава, стих 17 говорит: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Эта пятидесятническая церковь, наверное, больше других старается исполнить все эти знамения. Потому что многие другие церкви спрашивают, какое доказательство того, что ты уверовал? Если ты будешь говорить на языках, но это единственное свидетельство в этом отрывке. Прежде чем мы с вами изучим вопрос говорения на языках, хочу отметить нечто в этом отрывке. Марка, 16 глава, за этой главой сразу же идет вторая глава книги Деяния. То есть, если бы мы выстроили события в хронологическом порядке, то идет Марка 16 глава, и Марка 17 была бы Пятидесятница. И там тоже проявлялись языки. И здесь упоминаются языки, змеи, и даже здесь говорится, что если что смертоносное выпьет, не повредит. Но этого в книге Деяния нет. А вот змеи есть, так в книге Деяния. Апостол Павел брал змей в руки, но он это не в церкви делал, так? А как насчет освобождения от бесов? Павел кого-то освобождал? Там женщина упоминается. Когда он это сделал? Как только встретил ее? Нет, через какое-то время, когда это важно было для продвижения его дела, то есть проповеди Евангелия. То есть эти знамения не следуют сразу же, как только человек исполнился духом. Ну, по крайней мере, остальные, кроме говорения на языках. Когда они берут в руки змей? Когда змеи кусают их, так? Когда они освобождают людей, одержимых духом? Когда необходимо? Хорошо, а как насчет дара языков? Есть ли здесь какой-то прилагательный перед словом «языки» или «языков»? Языках, будут говорить на новых языках. Да, новые — это для кого? Это вообще новые во Вселенной, или новые для слушателя, или новые для того, кто говорит? Новый — это... Ну, может быть, для говорящего. Если это новый для слушающего, то он ничего не будет понимать. Поэтому очевидно, что это должен быть новый для говорящего. И там еще сказано, что они будут говорить новыми языками, а не новым языком. Интересно, что до Вавилонской башни был один язык, и Бог повелел людям разойтись из Вавилона, и они не хотели расходиться, и тогда Господь смешал их языки, и они все разошлись. Но у Божьего народа было преимущество. Они все говорили на одном языке. В то время как непослушные люди, которые строили Вавилонскую башню, они начали говорить на разных языках. То есть, если ты послушен Богу, то у тебя будет преимущество. В книге Деяний дар языков показывает или проявляется в связи с исполнением Духом Святым три раза. Это Деяния 2 глава, 10 и 19. Во 2 главе там все очевидно, что адвентистская позиция на языках, по языкам, вернее, очень верна. И там очень ясно говорится о том, что дар языков — это дар человеческих языков, и люди, которые слышат эти языки, они понимают их. Так как мы понимаем их, говорящих нашим наречием? Там говорится так. В книге Деяния, 10 глава, нет этих деталей, но говорится нечто в следующей главе, 11 глава. Давайте мы откроем 11 главу. Деяния, 11 глава, стихи 15 по 17. Деяния, 11 глава, 15 стих. Апостол вспоминает, что произошло в 10 главе. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как здесь говорится, такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то что же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Задумайтесь на мгновение. Дар языков в 10 главе, он был такой же, как дар языков во 2 главе. Но свидетельство апостола здесь такое, что такой же он был. Но есть отрывок, который затрудняет адвентистов в вопросе говорения на языках. Потому что здесь, есть такие стихи, которые не совсем понятны. И это 1 Коринфянам, 14 глава. И я хочу сейчас в этой проповеди сделать так, чтобы вы всегда с радостью читали эту главу. 1 Коринфянам, 14 глава. Мы пока открываем 14 главу, давайте еще вспомним, что было в 12 и 13 главах. 1 Коринфянам, 12 глава, и стих 10. Здесь говорится о разнообразии даров, которые Бог дал людям, и, в частности, упоминается иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Видите, здесь языки во множественном времени употребляются. Сколько языков есть на небе? Не больше, чем один. Потому что, когда много языков, то это как проклятие. И вот здесь есть иному разные языки и истолкование языков. То есть разные языки. И как отдельный дар, здесь упоминается истолкование языков. Давайте сравним две теории в нашем сознании. Вот одна теория, это то, что дар языков, это дар небесного языка, и поэтому Дух Святой исходит на человека, и тот начинает говорить на небесном языке, которого никто не понимает. Затем Дух Святой исходит на другого человека, и тот истолковывает небесный язык, потому что никто его не понимает. Это одна теория. И в этой теории, понимаете, что есть что-то лишнее. То есть можно было бы многих проблем избежать, если бы человек говорил на том языке, который понятен людям. Но есть другая теория, что это дар языков, иностранных языков. Когда ты обращаешься к людям, которые говорят на разных языках, то есть этот дар проявляется не в том собрании, где люди говорят на одном или двух языках. Там он проявляется в том собрании, в котором есть люди, говорящие на разных языках. И это было в Ефесе и в Коринфе. Это были портовые города, и там были люди, которые говорили на разных языках. И вот если человек говорит на языке каком-то, но не все его понимают, только часть людей, в чем преимущество тогда этого истолкователя или переводчика? То есть он должен быть очень способным человеком слышать на одном языке, затем переводить на другой. Мы сегодня это делаем. У нас есть переводчики также. Это не доказательство, но ты начинаешь понимать ценность этих двух теорий, которые объясняют написанное. 1 Коринфянам 12 глава, стих 29 теперь прочитаем. 28, наверное, сначала. «И иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки». То есть, когда мы говорим о языках, то Библия до сих пор постоянно говорит, что их много, то есть во множественном числе употребляет их, разные языки. Все ли являются апостолами? Нет. Все ли пророки? Очевидный ответ – нет. Все ли учители? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Хорошо, а все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Только в тех церквях, где есть путаница по этому вопросу. Потому что ответ на все эти вопросы, очевидно, нет. 13 глава, 1 стих, часто вызывает проблемы. Потому что сказано здесь, если я говорю языками человеческими и ангельскими, ага, вот, это язык кого? Ангелов. А мы думали, что это человеческие все языки. Но прежде чем вы начнете паниковать, давайте прочитаем следующий стих. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание». Вы встречали такого человека, который знает все тайны и имеет всякое познание или все знание? Что здесь Павел делает? Он говорит, что если бы я даже мог говорить на ангельском языке, и даже если бы это все было, но у меня нет любви, то это не важно. И даже если бы у меня было понимание всего, и для меня не было никаких тайн, но нет любви, то это не важно. Но имеет ли он в виду, что это возможно, знать все тайны и иметь всякое познание? Нет, он не говорит об этом. Он просто приводит такой пример, ну, экстремальный пример, что ли. Если бы даже ты знал все тайны, да, и всякое познание имел. А теперь давайте откроем следующую главу, 14-ю. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы проповедовать». Так, нам нужно молиться о духовных дарах, но иногда мы запутываем наши церкви, когда считаем, что у всех есть духовные дары и нужно их найти. Но Библия говорит, что к духовным дарам нужно стремиться, нужно молиться о них, не просто находить их в себе. Не думать, что они есть где-то, и их нужно открыть. Здесь говорится о том, что нужно стремиться к дарам. Итак, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, или желайте даров духовных в английском языке. Ну і дари, може бути, нам доступні, але не всі. Наприклад, дар апостолів не всім доступен. Но затем дар пророков, да? Нам нужно стремиться к тому, чтобы иметь дар пророков, но так говорится об этом, чтобы пророчествовать, так? Но пророчествовать, мы, может быть, в другой раз поговорим, что это значит. Дальше прочитаем. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом». Вот этот стих очень часто людей смущает. То есть кажется, что говорящий на языках, он разговаривает с Богом, так? Он не разговаривает с другими людьми, он не проповедует. Такое впечатление складывается здесь. Но послушайте внимательно, о чем здесь идет речь. Павел не говорит здесь о том, что должно происходить. Он говорит о том, что это происходит, и это не должно быть. То есть нам нужно желать пророчествовать. Потому что вот в чем проблема. Когда человек говорит на языке, и люди его не понимают, он говорит Богу. А почему он говорит Богу? Есть ли здесь ответ в этом стихе? Почему он говорит Богу? Потому что в церкви никто не понимает, что он говорит. И он говорит, это хорошо? Павел говорит, это хорошо? Нет. Он говорит, что из-за этого недостатка вам нужно стремиться к дару пророчества. Он тайный говорит духом, здесь написано. То есть, что это значит? Что когда духом человек говорит, он что-то таинственное говорит, и никто его не понимает. Сказано, что он в своем уме говорит то, что другие не понимают. То есть, никто не понимает, что он говорит. И это не норма, это описывается как проблема здесь. То есть, проблема была в Коринфе в том, что люди говорили на языках, когда их никто не понимал. И это было нехорошо. Третий стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». То есть, если вы говорите что-то хорошее, позитивное, это вас назидает, так или нет? Да. Если бы вы говорили слова мужества и веры, вы укреплялись бы в мужестве и вере. То есть вы бы назидались. Но, опять же, вы будете назидаться, если вы понимаете, что вы говорите. Когда мы с вами прочитали, нет, мы еще не прочитали его. Но вы понимаете, то есть если человек назидает себя, это значит, что, по крайней мере, он понимает, о чем он говорит. Так, по крайней мере, он это понимает. И это совпадает с нашим пониманием языков. И совсем не совпадает с пониманием того, что он говорит и сам не понимает, что. Пятый стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» То есть Павел говорит, нет смысла говорить на незнакомом языке, когда никто не переводит. Если есть переводы, люди понимают, то есть в этом смысл. И шестой стих очень хорошо помогает нам здесь понять это. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» То есть Павел, что он говорит? Если какое-то преимущество говорить на незнакомом языке людям, или давайте я перефразирую вопрос. Согласно шестому стиху, языки не являются источником истины. То есть, если я говорю на испанском, и я начну сейчас говорить на испанском, некоторые из вас бы поняли меня, но если я не буду говорить вам о чем-то из Библии, не буду открывать истину, то мой дар испанского языка не будет приносить пользы, если вы не будете понимать меня. То есть само говорение не имеет ценности. Вы слышали, что слова дешевые, да, слова ничего не значат. Это правда. Этот дар ценен как источник истины, как Библия, или как пророчество, или как учение, да, какое-то. То есть этот стих не имел бы никакого смысла, если считать дар языков чем-то ценным без дальнейшего откровения. То есть, согласно этого стиха, или этому стиху, если бы кто-то сегодня встал и начал говорить на иностранном языке, и мы знаем, что такой человек не знает этого языка, и кто-то будет переводить, как мы можем оценить, это правдивый язык или нет? Дар языков — это не дар вдохновения, это дар изречения, когда человек имеет какое-то откровение. Человек, говорящий на языках, может обманывать, как и если бы он говорил на своем родном языке. У нас нет времени все стихи рассмотреть, но давайте мы перейдем к концу этой главы. Не к концу, вернее, а дальше немного. Посмотрите стих... Первое Коринфянам 14:22. Итак, языки — суть знамение. Так, мы считали в Евангелии от Марка 16 глава, что это знамение. Знамение уверующих, да? Итак, языки — суть знамение не для верующих, а для неверующих. Если бы кто-то вас спросил, вы говорите на языках, то очевидно, что такой человек пытается использовать это знамение наоборот. То есть они верующие, они хотят узнать, вы говорите на языках. Но это знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. То есть есть два языка, вернее, два дара. Дар языков — это для неверующих, а для верующих — это дар пророчества. То есть все просто здесь написано, так или нет? Давайте теперь перейдем к очень интересным историям. Если вся церковь собирается вместе в одном месте, и все говорят на языках, и заходит кто-то, кто не знает, то есть не знаком с этими языками. Это 23 стих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам не знающие или неверующие, они, что у них? У них глаза расширятся, наверное, да, и они же ничего не будут понимать. То есть они неверующие или не знающие в английском. То здесь говорится о небесных языках или о земных языках. То есть если это не знающие языки, имеется в виду люди, не знающие эти языки. В русском переводе здесь неверующие, только сказано. А нет, есть тоже слово «незнающие». «И войдут к вам незнающие или неверующие». Итак, неверующий человек заходит, помогает ему этот дар или нет? Нет, он не знает этого языка. Видите иронию этой ситуации? То есть, языки для неверующих, но неверующим оно не помогает. То есть это значит, что дар языков – это для неверующих, которые понимают их. Но почему этот дар не помогает этому неверующему, о котором здесь говорится? Потому что он не понимает, так? 24 стих. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий...» Ага. Человек заходит в церковь, он не знает, что происходит, но он слышит пророчество и понимает его, и он тогда понимает, потому что дар пророчества для верующих. Но что Павел говорит, что в церкви, даже когда вы пророчествуете, даже неверующие поймут это. Но если вы будете говорить на языках, то люди не поймут, если они не знакомы с этими языками. Если вы хотите больше узнать об этой даре, есть такая статья «Языки» на сайте Yours Truly, и там я рассматриваю всю эту главу. То есть на самом деле ничего сложного нет в Новом Завете, и вам не нужно смущаться, когда вы говорите с этими людьми. Единственное, как можно понять языки, это если мы знакомы с языками. И в заключении, в этой главе говорится, что если вы говорите языками в церкви, то нужно, чтобы говорили по одному, и, ну, максимум трое. Вы можете себе записать этот стих. Если кто-то будет вас убеждать в том, чтобы присоединиться к Пятидесятнической церкви. То есть, сколько людей в церкви может одновременно говорить на языках? Сказано, двое или трое. Но одновременно только один. И это, конечно, не соответствует тому, что происходит во многих церквях, даже у нас здесь в Арканзасе. Хорошо. Давайте мы помолимся теперь. Наш Отец Небесный, есть столько языковых барьеров в нашем мире сегодня. И я прошу, чтобы Ты дал Твоей Церкви этот дар языков, там, где он нужен. Чтобы Ты помог достучаться до тех людей, на языках которых мы не говорим сегодня. Я прошу, чтобы Ты исполнил нас Духом Святым, чтобы мы имели смелость для того, чтобы проповедовать, чтобы мы понимали истину, чтобы мы могли говорить такие слова, которые мы понимаем и люди понимают, чтобы это было ценно в церкви. Благодарю Тебя и прошу об этих дарах во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.